Дорогие отцы, братья и сестры, наше сегодняшнее занятие по теме своей – это вторая часть 24-го псалма, который мы начали с вами разбирать ранее. 24-й псалом «Како добро» по-церковно-славянски, обозначается оно буквенной цифирью, и кафизма – это четвертая, кафизма «добро», то есть на букву «Д» по-русски она начинается. Начинаем урок с повторения. Поминаем, что часы – это краткие службы. Они состоят из сочетания молитв предначинательных, некоторых особенных молитвословий, тропаря, кандака и трех псалмов. Часы – это краткие службы. В них небольшое число различных чтений. Они присоединяются к великим службам, как краткие. К вечерней, к утренней, к литургии или обедне. Так вот, тот псалом, тот час, который мы сейчас рассматриваем, третий, он читается перед литургией вместе с шестым часом. Напоминаем, что Церковь Святая выделяет первый час, третий, шестой и девятый. Церковный час – это не 60 минут, а время, достигающее по продолжительности до трех часов, так как делили дневное время суток в древности, вот по этим отрезкам. Часы установлены Святой Церковью в воспоминание особенных событий в земной жизни Господа Иисуса Христа, а также самой Церкви, и даны нам в назидание. Так, третий час, примерно с 9 утра до 12 дня, это шествие Господа с крестом на пропятие, и также мы воспоминаем сошествие Святаго Духа на апостолов и призываем в начале дня на добрые дела Духа Святаго. Мы повторили с вами, что такое часы и какое место занимает 24-й псалом среди всех псалмов. Мы разобрали с вами его большей частью, поэтому мы сейчас с удовольствием, поскольку у нас редко предоставляется такая возможность, повторим то, что мы с вами читали, и кратко вспомним, остановимся еще раз на грамматических неясностях. «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои». Вот это первый стих. Что здесь у нас грамматически? «Господи, к Тебе я воздвиг душу мою, воздвигох». Мы говорили уже, что первое лицо, суффикс «х», «я воздвиг», прошедшее время. «На Тебя уповах, я уповал на Тебя, Боже мой». «Да не постыжуся». Вот это «да», когда оно внутри предложения стоит, обозначает «чтобы». «Чтобы мне не постыдиться вовек». «Не же да», а также «чтобы не посмеялись надо мной враги мои». Посмотрите, что «ся» посмеют «ся». Внутрь между «ся» и глаголом вставлено «ми», «чтобы не посмеялись мне враги мои» или «надо мной», как бы мы сейчас сказали. Второй стих. «Ибо все терпящие Тя не постыдятся». Это второй стих, он коротенький, потому что все терпящие ради Тебя, вот здесь говорится о терпении ради Господа, о надежде и уповании на Него, не будут посрамлены, не будут постыжены и получат своевременную помощь, потому что ведь что такое в принципе Псалом 29-й? Он содержит размышления, связанные с теплыми молитвами. И Давид среди напастей, среди врагов, он благодарит Бога за это наказание по грехам и благодарит Его за наставление в добродетели и просит указать пути к добродетельному житию, пути к спасению. Поэтому слова «пути», «стези», «истина» они являются ключевыми в этом псалме. И видите, с чего начинает псалом? «Воздвигох к тебе душу», то есть вот «поставил ее», «воздвиг». Это движение души в поиске вышних благ, движение к горнему. Это неустремленность нас в земное корыто, низменное, долу, а именно «выспрь лице поднесенно» человек имеет в молитве, к вышнему, к Богу. Следующий, третий стих. «Да постыдятся беззаконнующие вообще». А вот здесь «да» находится в начале предложения, и поэтому мы его переводим не «чтобы», а «пусть». «Пусть же постыдятся те, кто беззаконует напрасно, тщетно, в своей тще». Это кто же беззаконует? Многие беззаконуют в суе, и многие беззаконуют вообще. И окружающие нас неверующие злые люди, и те, которых мы назовем духовные наши враги, это демоны. Потому что Господь сильнее всех, и прелестями своими суетными они ни во что обращаются со временем. Следующий 4 стих. «Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя». Пути и стези. Господь сказал, аз есмь путь, потому что кто хочет вечного живота, тот и получит его, если пойдет путями Господними. Здесь Давид и просит, чтобы научиться путям и стезям истинным. Следующий 5 стих. «Настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день». Здесь нам все понятно, потому что Ты Бог, Спаситель мой, говорит праведник. «Еси» — это второе лицо, «Ты еси», «Ты Бог, спас мой», «Еси» и не переводится в данном случае. А вот «Тебе терпех весь день» — это «ради Тебя». «Потерпел я, терпел весь день». Весь день – это, конечно, не только время суток, а вообще время всей земной жизни человека. То есть всю земную жизнь человеку приходится терпеть. А вот глагол «терпеть» здесь второй раз нам встретился, потому что в этом псалме о терпении говорится многократно. Здесь нам Давид, праведник, царь Давид, составляющий этот псалом, напоминает нам о терпении Иова, о Иовлем терпении. «Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть». Всякий праведник, понимая свою греховность, все-таки просит, чтобы Господь не отвернулся и вспомнил все, что Он обещал человеку, потому что Господь наградил человека с самого начала творения всеми высшими качествами, достоинствами. Он создал его по образцу и подобию Божию. Он его и создал так, что он ничем не был человек умалён от ангелов. И когда человек пал, то дал ему обещание, обетование живота и спасения, которое действительно совершилось воплощением, кровью и смертью Господа Иисуса Христа. И вот видите, здесь во множественном числе слово «щедроты», и даже повторяется оно синонимично «милости Твоя». Это все множественное число. Следующий стих, 7. «Грех юности моей я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи». «Грех юности моей и неведение, незнание моего не вспоминай», просит каждый молящийся человек. «По милости Твоей помяни мя ради Твоей благости, Господи». Здесь вот слово «благость», «милость» вступают в синонимические отношения. А слово «юность» имеет разные значения. Что такое юность вообще для человечества? Это время, когда Адам с Евой находились в раю и совершили вот этот грех в юности человечества самого. Юность и грех – это и грех Адамов, самый первый грех. Далее. Грех юности – это и грехи, страсти плотские, которые владеют телом молодым и ум омрачают. И человек поползается ногами своими в сторону греха. Да и третье еще здесь есть значение, ведь слово «неведение» здесь употребляется. В самом деле в юности человек и не знает досконально закона Божия, он ему учится всю жизнь, а неведение в юности – это извинительное даже неведение, потому и дерзает Давид обратиться ради человеколюбия, просит Господа обратиться к нему, чтобы он оказал ему и нам всем, потому что это молитва и каждого человека, милость. Благость мы увидели здесь в конце 7 стиха слова. И вот с этого же корня «благо» начинается и 8 стих. «Благ и прав Господь сего ради закона положится грешающим на пути». Вот по благости и по правоте своей, по правде своей Господь и дает закон или заповедь тем людям, всем согрешающим, чтобы они могли встать на истинный путь, ведущий в жизнь вечную, чтобы они направлялись, все направлялись этим законом благодати в непостоянной жизни сей. Следующий стих, 9. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Вот опять путь, пути. Все время говорится, это ключевые слова 24-го псалма, который мы сегодня с вами разбираем. Господь наставит кротких на суд, научит кротких своим путям. Кто же такие кроткие? Кроткие – это смиренные люди. И мы знаем, что кроткие – это те, кто и по заповедям блаженства получает блаженство на небе, блаженни кротцы. Так вот, кроткие, которые смиряются в этой жизни, потому что смиренные – это близкое по значению слово «кроткие», смиряются в этой жизни и смиряют себя, свою плоть, свои грехи, работают над собой. Вот наставит кроткие на суд. Господь таких приведет на суд в красивом виде, в достойном виде, так что они устоят на суде, тогда как грешники, как известно, на суде не устоят. Они не смогут прийти в достойном состоянии на суд, на страшный суд. Научит кроткие Господь путям своим. И далее говорится в 10 стихе, что же все пути? Опять говорится о путях, пути жизни, пути милости, пути истины. «Все пути е Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его». Все пути Господни, милость и истина, снова слово «милость», снова слово «истина», которое здесь в сочетании со словом «пути», а перед этим слово «пути» сочеталось со словом «стези», со словом «правда», со словом «суд», как бы образует некое такое большое смысловое пространство, некое особенно великое слово, каковым является сам Господь. И вот здесь прямо законоположит Господь согрешающим на пути. И этот закон, вот, который Господь полагает, это есть завет Его. И сведение Его, завет, а слово «сведение» – это значит свидетельство непреложное, которое Он дает. Это Господень промысел о мире, который Он ведет неуклонно, с великой милостью и щедротою к грешникам. 11 стих. «Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бо есть». Действительно, нет человека, который день проживет и не согрешит. И здесь мы вспоминаем, воспоминаем мытарёва смирения, которым он в сокрушении сердца, молясь, получает многих грехов очищения. Много бо есть, каждый может признать о себе, что и во все дни и часы всякий человек согрешает. Вот здесь мы еще бы обратили внимание на выражение «ради имени Твоего, Господи». Мы потому что говорили, что здесь, когда мы имя Господне призываем, мы входим в божественные энергии, мы общаемся с Господом и получаем укрепление. И вот здесь тоже Давид, вот когда он эти фразы, свои слова, выражения употребляет в псалтыре, «познать имя» или «ради имени терпим», то здесь как бы Давид предвосхищает Иисусову молитву, когда мы призываем имя Господне, тем спасаемся. 12 стих. «Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути, его же изволи». Кто есть человек, боящийся Господа, боящийся? Мы видим здесь точку с запятой в церковно-славянской псалтыри. Это значит вопрос риторический. Давид здесь как бы говорит, ну-ка, кто же человек? Где этот человек? Покажите его. Человек, который боится Господа. Выходи сюда, покажись нам, человек, который имеешь страх Господень. Потому что именно таким людям, имеющим страх Господень, боящимся Господа, Господь законополагает на пути. Он ведет его по этому пути в законе в своем, в завете своем. А каким путем Господь ведет? Вот мы в прошлый раз с вами говорили об этом, но нисколько не будет нам предосудительно повторить с вами, потому что «его же изволи» вот как переводится, «на пути, который сам человек изволил выбрать по своей воле, захотел». Именно так этим путем идти. Мы знаем, что каждый из нас сосуд избран, и Господь дает ему какой-то такой талант, которым он служит здесь на земле, Господу и ближним. И вот если по этому избранию человек изволяет свой путь направить, стези свои выбрать по своему, казалось бы, желанию, то Господь законоположит ему и будет его вести. Ибо многие, повторим здесь прекрасное изречение, архиепископа Иринея. ибо многие различные в жизни сей находятся образы жительствования, яко то духовные мирские, частные общественные, городские сельские, купеческие воинские, царские и подданические, свободные рабские и многие другие. В каждом из оных возможно угодить Богу, то есть в любом образе жизни Его же изволи, который выбирает человек, Господь законоположит, то есть предпишет приличные и полезные законы. И во всех этих путях Господь нас ведет, и Сам Он нам дал образец такой. Он сказал: «Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Следующий стих, 13. «Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю». Это говорится о праведнике, что душа его водворится где? Во благих, то есть во благих обителях, водворится, во дворах Господних окажется. А у Господа обителей много суть. Во благих здесь просто пропущено существительное при вот этом прилагательном. Во благих местах, во благих дворах, во благих обителях. Мы знаем, вот этот стих мы узнаем, он поется на панихиде. Душа его... Мы желаем, чтобы у усопшего душа во благих водворилась, то есть нашла покой в обителях райских. А что касается «семя наследит землю», то здесь и слово «семя», и слово «земля» имеет смысл духовный, потому что семя – это не обязательно только по плоти, рождающееся и расселяющееся на земле, но и по духу в первую очередь. И вот они-то наследуют какую землю? Землю живых. Очень часто говорится о том, что земля, слово, у нас не имеет прямой вот наше материальное значение, а духовное – это новая земля. Часто не договаривается. Имеется в виду земля живых, где сеется семя в тление, а восстает в нетление. Это в духовном смысле, когда во второе пришествие Христово все воскреснут из мертвых. 14 стих. «Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им». Держава, Господь, боящихся, то есть держит Господь, Он держава. Господь – это есть держава, укрепление, сила всех, кто имеет страх и Господень. Видите, вот недавно только Давид спрашивал в 12 стихе, кто есть человек, боящийся Господа? И отвечает вот уже здесь, что таких, кто боится Господа, Господь держит, укрепляет, спасает. И завет Его явит им, и являет им свои законы, свой завет, и по завету своему явит им в славе своей себя божественной. Следующий 15 стих. «Очи мои вынуко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои». Очи мои всегда к Господу всегда мои очи направлены. Выну – это наречие, которое значит «всегда». А вот мы уже говорили о таком курьезе, что когда не учат как следует церковно-славянский язык, то могут подумать, что кто-то вынимает свои физические очи, и действительно такой был рисунок нелепый в одной из старинных книг, где неграмотный художник нарисовал праведника с вынутыми очами к Господу. Ведь тем более, что здесь и очи-то имеются в виду вовсе никакие не физические, а очи сердечные, которыми человек, внутренний человек, верный человек, взирает на Господа и от земных не заботится, заботится только вот о духовном. Ну, а той, яко той исторгнет. Вот если слово «той», еще раз давайте, у нас есть сегодня как раз такая возможность временная об этом слове даже сказать грамматически. Мы по-русски с вами знаем, когда мы называем местоимение, первое лицо «я», второе лицо «ты», а третье лицо «он», «она», «оно» в единственном числе. А вот в церковно-славянском языке первое лицо «аз», второе «ты», как и в русском, а третье «он». Нам знакомо это местоимение, но кроме того, богатые есть местоимения третьего лица. «Сей» – этот, «той», который «тот», значит, по-русски. Но «яко той», но мы слово «той» часто переводим как «он», потому что это слово, местоимение часто по отношению к Господу у нас употребляется. Значит, «мои очи всегда к Господу, яко той Он, Господь, исторгнет от сети нози мои». То есть вот от этих сетей, которые нам... демоны плетут и в грехи нас ввязывают. От этой сети Господь наши ноги выведет. Сети нози. Вот слово нози мы видите здесь з, не ноги, а нози. Это двойственное число. Две ноги, обе. Ну, конечно, здесь тоже имеется в виду переносная сеть и ноги. Это все как духовные такие вещи, невидимые, но через образы земного мира говорится о том, как вот мы бываем опутаны демонской лестью. И как нас демон стережет, чтобы в эти сети запутать. Следующий стих, 16-й. «Призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищ есмь аз». Да, здесь, конечно, мы просим Господа, чтобы Он оказал нам презрение. Опять же, слово «помилуй», корень «мил», «миловать» просим. И каждый человек может про себя сказать «яко единороды нищ есмь аз». Потому что каждый человек один на один с собственными грехами, вот с Божьей помощью старается их преодолеть, но он единород и нищ, то есть смирен в этой жизни и унижен. Здесь лучше всего эту строчку рассмотреть, стихотворную, христологически, о Господе Иисусе Христе. Что значит он единород и нищ? Он действительно имеет Отца горе, Вышнего Бога Отца, а долу он единородный сын матери. Он без отца, без матери, как мы говорим, потому что у него нет по человечеству отца, а по божеству матери. И он нищ. Здесь он как бы о себе говорит, Господь, нищ есмь аз, потому что он обнищал ради человека, потому что так обнищал, что не имел где и главы преклонить. И вот его божественное обнищание, или кенозис по-гречески, до рабьего зрака и до смерти крестной для спасения человеческого было проведено. Следующий, 17 стих. «Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи мя». «Скорби сердца моего умножились». «Ша», когда мы видим, это значит прошедшее время много. «Умножились», «ли», надо говорить. И просим от Господа, от нужд моих изведи мя. Ну и вот можно здесь тоже христологически рассмотреть эту строчку, потому что Господь действительно скорбел глубоко во время пречистых своих страстей ради спасения человеческого. И Он говорил, «Прискорбна есть душа моя до смерти». Это Марк, 14 глава. Но и так и каждый праведник, который действительно среди множества врагов ими несправедливо попираем, каждый праведник может так о себе сказать, борющийся праведник. 18 стих. «Вишь смирение мое и труд мой, остави вся грехи моя». «Видь, Господи, увидь», мы бы так сказали, «смирение мое и труд мой». А труд – это болезнь. Или какой-то тяжкий труд, или вообще какое-то испытание жизненное, трудное. «И оставь, просит молящийся, все мои грехи». Это и молитва всякого человека, который трудится вот в покаянии за грехи и смиренно притекает ко Господу. Здесь вот мы можем сказать, что слово «труд», еще раз напомним, что оно не такое, как в русском языке. «Труд» – это значит «трудное делание своего спасения». Это трудное стояние в борьбе с грехами. Труд не только имеется в виду вот тот, которым был наказан Адам за грехопадение, а именно и вот вообще всякая печаль и болезнь в этой жизни, связанная с грехопадением. Теперь следующий, 19 стих. «Вишь, враги моя, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя». «Увидь, Господи», опять обращается молитвенник, «вишь смирение» в 18 стихе, «вишь, враги моя», то есть «посмотри на врагов моих, как они умножились, и неправедным ненавидением возненавидишь мя». Посмотрите, как здесь повторяется слово, корень, «возненавидишь ненавидением». Так вот даже здесь повторяет все Давид, для усиления смысла, потому что вот эта ненависть, ненавидение, оно неправедное, здесь вот «не» три раза повторяется в этих словах и усиленно повторяется, потому что действительно часто мы получаем просто даже в частной жизни нам воздают злое за благое, ну, а особенно, когда весь мир собирается на праведника, чтобы как весь мир, как все враги Христовые Во время страсти его умножались и собирались на самого Господа Иисуса Христа. Так и сейчас на малого собираются великие, и ненавидением неправедным ненавидят его. 20 стих. «Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя». К Господу мы только можем обратиться, только Господь нам поможет. «Сохрани душу мою, избавь меня, чтобы не ослабелось мое делание и творение добродетелей, и чтобы я не постыдился в уповании, потому что Господь милосерд и не постыждает никого, кто на него уповает». Мы с вами в основном и до этого стиха в прошлый раз и добрались, но нам нужно с вами закончить сегодня псалом. Стихов осталось совсем немного, но давайте здесь мы и сосредоточимся вот в оставшееся время повнимательнее. «Сохрани мою душу, якогда не постыжуся вовек». Это 20 стих. Вы посмотрите в начале молитвы. «Воздвигох к тебе душу мою». И вот эту-то душу, направляемую горе, праведник просит сохранить, чтобы я не постыдился, не посрамлен был от врагов тем, что уповал на тебя, Господи. 21 стих. «Не злобивей, прави, прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи». Смотрите снова. «Потому что я потерпел ради тебя, Господи». Проявил вот это иовле терпение. «И незлобивые и правие», то есть все незлобивые люди, люди правдивые, праведники, «прилепляхуся мне». Но форма здесь глагола непростая. Она не просто говорит о том, что вот «прилепишися ко мне» и «оказались около меня». «Прилепишися» — это вот как вот «возненавидишься» там или «умножишься». Это бы просто было «прилепились». А тут «прилеплялись». Вот ведь какой смысл. Неоднократно, то есть возле праведника — спасаются многие возле тех, кто действительно душу свою сохраняет. Ну и как говорят толкователи, вот, например, святые Афанасий, Августин, что и патриархи, пророки, апостолы, мученики, которые знали страсти Христовы, страдания Христова, и в своем терпении, надеждой спасения укрепляемые, не удалялись от Бога и тем повели за собой всю Церковь Христову. Поэтому мы, когда имеем в виду «прилепляхуся мне, прави и незлобивый», мы имеем в виду всех, кто находится в покое в райских обителях. И недаром мы сегодня поминали панихиду. И еще скажем, что в субботу как раз патриархам, апостолам, мученикам, всем святым именно поется тоже вот в субботу, в день покоя, тропарь. Потому что они уже действительно находятся в райских обителях и помогают нам своими молитвами. Наконец, последний стих. «Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его». Избавь, Господи Боже, Израиля от всех его скорбей. Израиль, как видим, здесь имеет вопрос «кто?». Избавь, Господи, кого? Израиля. Кто Израиль? Это как бы живой организм, избранный народ. Был ветхий Израиль, семя Авраамова, Исаакова и Иакова. А новый Израиль, духовно наследующий праведность Ветхого Завета, Ветхого Израиля, это христиане. Пророк Давид, как царь, молится о народе всем своем. Это исторический план псалма. То есть вот этот псалом, он составлен Давидом, и Давид молится за Израиль, просит избавить Израиля от всех скорбей его. А усваивая себе эти стихи, и мы возносим общую молитву о всех страждущих в этом мире христианах. А мы знаем, что христиане страждут, и мы видим, как они страждут. И мы просим Господа избавить Израиля, весь новый народ израильский христианский, от всякого рода скорбей и напастей. Или, как говорится в толковании, Израиль сказуется «видей Бога». «Верующие во Христа Бога зрят Его очами сердечными, и от враг видимых и невидимых хранимы им суть». Израиль – это люди Божьи, и скорби же они будут лишены в конце, когда «отрет Господь Бог всяку слезу оточию их, и не будет к тому на земле живых ни плача, ни болезни, ни воздыхания». Да будет так.